Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня на фоне огромного количества новостей и вокруг возможного будущего мира, и, конечно, вокруг Балкан, кипит Босния, кипит Сербия, в ближайшие выходные самый большой грозятся провести митинг оппозиции против президента Вучича. Буквально на днях прокуратура Боснии объявила, уже выдала ордер на арест всего руководства Республики Сербской. Мы об этом много с вами говорили. Или уже, может быть, кому-то даже немножко поднадоело, но просто зафиксируем, что сейчас эта тема очень и очень горяча, и в течение ближайших суток, двух-трех дней может что-то случиться. Да, не хочу сказать что-то страшное, но что-то может случиться. И вот здесь мы ставим многоточие, потому что сегодня мы будем обсуждать другую тему. Мы будем обсуждать те невероятные зверства, кровь, десяток или больше тысяч жертв, которые случились в Сирии на минувших выходных, когда весь мир, ну, не весь, но часть этого мира отмечала 8 марта, Международный женский день, в Сирии новые власти Сирии устроили форменный геноцид меньшинств, своих национальных меньшинств, в первую очередь алавитов, христиан в том числе, и весь мир смотрит на это, и пока, в общем, никто особо ничего не говорит. Наоборот, буквально на будущей неделе нового лидера Сирии Джулиани ждут в Европе, с ним как будто ни в чем не бывало общаются европейские лидеры, никто его не проклинает. Разнились цифры, потому что ужасные были кадры. Кому интересно, может найти телеграм-канал Игоря Дмитриева, Олега Блохина, многих-многих других авторов, Аббаса Джума, кто об этом писал буквально подробно, выкладывая ужасные кадры. Сами эти убийцы, террористы, кто это делал, они сами выкладывали эти кадры в своих социальных сетях и этим гордились. И весь мир, повторяю, весь мир молчал. Да? Вначале говорили о сотнях жертв, потом о тысячах жертв, потом уже в итоге была цифра более 10 тысяч жертв за одни выходные, на минуточку. И вот до последнего момента никто дальше ничего с этой ситуацией не сделал. Там продолжают гибнуть люди, там продолжают литься кровь, и все молчат. Вот давайте об этом поговорим с ведущими, не побоюсь этого слова, востоковедами, с Карине Геворгян. Добрый вечер, Карине.
Здравствуйте.
И с генеральным директором компании «Аксон», информационно-консалтинговой, Русланом Малаховым.
Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер. Напомню, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Работаем телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Во второй части программы буду рад ответить на ваши звонки, комментарии, вопросы. Звоните по номеру 84957373948. Если кто-то нас хочет не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, если он у вас работает. Канал «Говорит Москва», вы нас увидите. Карине, как вы считаете, что это было в Сирии? Вот 8 марта. Что это было?
Понимаете, я-то сижу в Москве, Олег. И что-либо утверждать со стопроцентной уверенностью не имею права, потому что у меня, конечно, для меня очень затруднена верификация той информации, которая оттуда приходит. Что это было? Значит, я напомню, что в декабре 24 года алавиты согласились сложить оружие. Собственно говоря, они были обезоружены. Вот, и сейчас мы можем сказать горе побежденным, да, Вайвиктис, римская формула. В первых числах марта стало известно о том, что в Сирии эскалация напряженности и протестные выступления. Вот, в основном, на самом деле, это в том числе, как ни странно, такого рода столкновения были не именно столкновения не в Латакии и Тартусе, то есть северо-запад страны, а южнее. Вот, и нам говорили, и пришла информация о том, что, значит, командует этим всем неразоружившийся генерал, или кто там, я не помню его звание, сирийской армии при Асаде, по-моему, Дудеван, да, вот. И после этого я обнаружила довольно любопытную информацию, что в том числе это была провокация, как считают некоторые эксперты, неплохо осведомленная о происходящем в регионе, что это было отчасти спровоцировано и определенными подразделениями Израиля, если можно так выразиться, под чужим флагом. Есть такое подразделение израильской армии, называется оно МАГАВ. Оно совершает вот как раз определенные спецоперации под чужим флагом.
Израильтяне убивали христиан?
Вот этих, я не знаю, нет, насчет христиан не скажу, нет. Вот эти нападения на последователей Аль-Каиды, запрещенные в России, которые сейчас белые и пушистые, которым собираются пожимать руки в Европе. И я имею в виду новую власть Сирии, да, собственно, которая и представляет собой те самые отряды Хаят Тахрир Ашам, тоже запрещенные в России, но, тем не менее, сейчас, значит, они сбрили бороды, оделись в костюмы, как это сделал господин Джулани / Шараа, да. Вот, это спровоцировало, дало возможность, как спусковой крючок, вот эти выступления. И это спецоперация, и я не могу это проверить, я только говорю, какая информация мне западала. То есть рассматривать нужно все в данном случае. А спровоцировала соответствующую реакцию и стала спусковым крючком для геноцида северо-западе Сирии и дало возможности Турции ввести свою армию на территорию. Спрашивается, зачем?
Ну, Турция там и присутствовала.
Нет, армейские подразделения официально, ну, может быть, в переодетом виде, как минимум, там были так вот. И об этом тоже писалось, и даже многие были узнаваемы в лицо и так далее. Но прямо вот турецкая армия зашла в Сирию. Об этом вообще никто сейчас не говорит, но она действительно туда зашла. Вот, то есть это колонны, это турецкие военные в турецкой военной форме. И это при том, что сама Турция проводит спецоперацию и в горах Кандиль в Ираке. Вот, и очень бы, конечно, была бы заинтересована поступить, чтобы то же самое произошло с так называемыми сирийскими демократическими силами, то есть с Рожавой, это треть территории страны, с курдами, да. Вот, но два дня назад Джулани и Мазлум Абди, командующий, да, глава Рожавы, подписали соглашение в Дамаске. Я-то как раз думаю, что курды вряд ли пойдут на то, чтобы разоружиться. Я напомню, что именно на их территории, вернее, на контролируемой ими территории, находятся американские базы на территории Сирии, ну, те самые, которые в том числе и нефть качают. Вот, поэтому посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Я верю в то, что во время этих карательных операций страшнейших, о которых вы уже сказали, именно курды стали помогать соседям и алавитам, и христианам.
Но там объединились все. против вот этих головорезов?
Это не очень просто, знаете, я вам прямо скажу. Именно курды стали им помогать.
И друзы.
Выступили на их защиту. Вот. Кстати, две трети друзов как раз не очень-то спят и видят оказаться в составе государства Израиль. Треть, то есть нет такой согласованности среди друзов Сирии. Треть, да. Треть готова жить в государстве Израиль.
При этом часть этих несчастных алавитов, они вынуждены были скрываться на российских военных базах в Тартусе. Есть фотографии, где буквально...
В основном на, там женщины и дети.
На взлетно-посадочной полосе там сотни-сотни, да, тысячи людей, да, мамы с детишками и так далее.
Но ужасные кадры. Я только в дополнение, то, что до эфира я вам сказала, понятно, что это гуманитарная катастрофа, и помимо того, что это геноцид, из российских общественных организаций фонд доктора Лизы собирает сейчас помощь для этих людей. Больше я не слышала, чтобы кто-то это дело поддержал. И до сих пор я не слышала никакого, например, заявления со стороны Русской Православной Церкви.
Россия и США запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Может быть, оно состоится сегодня ночью по Москве, может быть, позже, пока его еще не было. Руслан Малахов, хочу вас спросить, как вы считаете, ваша версия этих событий, почему сейчас, насколько это далеко зайдет, вообще жизнеспособна ли будет Сирия после этого, и кто стоит, на ваш взгляд, за этим геноцидом меньшинств, в том числе, я подчеркну, христианских меньшинств в Сирии?
Да, спасибо, Олег. Я не склонен считать, что это была провокация Израиля, но, тем не менее, Израилю это, безусловно, выгодно. Это один из самых ключевых выгодоприобретателей во всей этой резне. Потому
почему?
Что Сирия, ну, Сирия, очевидно, распадается, и Израиль все чаще угрожает о том, что фактически аннексирует Эс-Сувейда. Эс-Сувейда – это регион, который населен, соответственно, друзами, и, как верно сказала Карине, даже если две трети друзов выступают против вхождения государства Израиль, то едва ли государство Израиль это, в общем-то, беспокоит, потому что осуществить военную интервенцию Израиль более чем способен, это одна из сильнейших армий, да, конечно.
Руслан, я прошу прощения, конечно, но я тоже не утверждала, что это спецоперация, я просто сказала, что такого рода информация, да, прошла, и не надо ее скрывать, потому что все равно люди об этом могут прочитать.
Хорошо, а кто, да, еще может быть в этом заинтересован?
На самом деле это немножечко опускается, потому что у нас союзные отношения с Ираном, и Иран все же имеет влияние и на алавитов, и, насколько мне известно, многие ключевые функционеры правительства Башара Асада, они укрылись по очевидным причинам в Иране, потому что Иран долгое время поддерживал Башара Асада, и, в общем-то, алавиты, они условно шииты, на самом деле у них достаточно специфические верования для ислама, и боевики их называют нусайритами, ну, в общем-то, они относятся к ним с пренебрежением.
Их только в 30-е годы 20 века признали шиитами. В 1932-м,
да,
по-моему, году.
Да, вообще, это изначально должен быть отдельный анклав. Французы в начале 20 века выступали за то, чтобы это было отдельное.
Ну, в общем, это отдельная этноконфессиональная
отдельная
группа.
Отдельная, да, этноконфессиональная группа. Они верят в Троицу, в свою специфичную, пьют вино. В общем-то, не очень-то по-исламски, так сказать, получается. Да, говоря о том, кто за это стоит, за этим может в том числе стоять Иран. Турция на данный момент... Я сомневаюсь, что Турции это могло быть выгодно, потому что, по факту, Сирия становится для них чемоданом без ручки. Ни для кого не секрет то, что Турция долгое время поддерживала Хаят Тахрир аш-Шам, помимо сирийской национальной армии, которая как раз держала оккупационную зону вместе с турецкими войсками на севере, те операции, как раз, которые проводились против курдов с 2019 по 2023 год. Скорее, это действительно Израиль, Иран в меньшей степени в этом может быть заинтересованы Россией, потому что все-таки, да, конечно, мы вели переговоры, и мы надеялись на сохранение наших военных баз, и, в общем-то, это не наш почерк, мягко говоря, да, чтобы совершать такие провокации. Не помню, наверное, ни одного такого случая.
А могло случиться таким образом, что просто, ну, по естественным причинам, да, и, может быть, даже не стоит искать какой-то серьезный внешний след, как развивались события? Вот эти новые власти, назовем их так, хотя это, в общем, террористы, еще буквально вчера их называли официально террористами, они в какой-то момент, когда они там, я не знаю, занимались поборами или что-то они там, в общем, хотели, да, получили вдруг жесткий отпор да, началась перестрелка, это Ближний Восток, это бывает нормально, ну и дальше пошло-поехало, да, раз, типа, убили нашего бойца, сейчас мы вас, значит, в отместку зачистим.
Очень все хорошо организовано, понимаете, это были бы отдельные вспышки, и тогда не было бы такой массовости.
С чьей стороны? С стороны власти все хорошо организовано.
Понимаете, в чем дело? Я тут не собираюсь адвокатом этого самого Джулани выступать, но с моей точки зрения отнюдь не все эти отряды ему подчиняются в полной мере. С моей точки зрения там есть в этом корпусе головорезов, есть и такие отряды, которые, в общем-то, не в его подчинении, и чтобы он им не... Ему-то не очень это сейчас выгодно. А вот с Русланом я не могу согласиться. Я считаю, что как раз я допускаю, что Израиль, Анкара и Тель-Авив могли сыграть в этом смысле в четыре руки. Потому что Турции очень важно взять под контроль как раз Алеппо, как один из серьезнейших коммуникационных узлов, и это достаточно серьезное для Турции было приобретение. Я напоминаю вам, что с началом сирийских событий даже дочь Эрдогана писала о том, что наконец-то...
Древний османский город,
да,
Алеппо,
да.
Поправлю,
да,
к сожалению, да. Я проверил.
Но это фейк. Это может фейк? И не быть так, да. Но факт то, что и Турции это выгодно. И это выгодно еще и потому, что это фактически, особенно при вводе войск, дает возможность Турции расширить операции против курдов.
Но, Карине, хорошо, но Турция фактически и без того имела прекрасные отношения с Джулани и нынешними сирийскими властями. Сегодня, если не ошибаюсь, должен был быть визит Фидана, и Израиль как раз ударил по Дамаску.
Министр, а я не спорю, Турции, они и заявляют, Турция и заявляет, что нам типа территория Сирии не нужна, мы за территориальную целостность. Это сегодня они... Это не значит, что так будет завтра, потому что если Сирия станет fail state, да, то это может... Тогда скажут, ну, извините, я тут ни при чем.
Скажите, пожалуйста, коллеги, а на ваш взгляд, а почему Россия никак себя не проявила? В конце концов, там происходит геноцид. Геноцид христиан. Что, больше Россия христиан не защищает? Или нет того больше субъекта в мировой политике, который бы вступился за убитых, невинных, мирных христиан?
Хорошо, наши военные, конкретно, которые там находятся, их защищают и еще как защищают. Потому что на самом деле они себя в этом деле тоже подставляют. Их там очень мало. Вот, поэтому в любой момент, да, в любой момент может быть и нападение, и они, в общем, тоже под ударом. Но
защищают они только тем, что, я так понимаю...
Спасают.
Да, спасая, впустили на территорию российской военной базы, да. Что против правил.
Да, ну а все остальное, это вопрос-то не к нам, наверное, с Русланом, а к нашей власти, которая ведет переговоры сегодня с Лукашенко и с представителем Трампа по поводу мирного урегулирования на Украине. У нас главная тема это, и заметьте, наши средства массовой информации, они не молчат о событиях в Сирии, надо отдать им должное, тут никаких обвинений быть не может. Вот. Но, тем не менее, власть сосредоточена на этих, как теперь принято говорить, треках большой политики.
Вы знаете, я думаю, что, наверное... Во-первых, Россия действительно защищает мирных жителей. Во-вторых, наверное, Россия сейчас все-таки выжидает. Проходила такая новость, больше как слух, если не ошибаюсь, опубликовала The Washington Post. Американское издание, понятно, веры ему особо нет. Но, тем не менее, что для Израиля, возможно, было бы выгодно сохранение российских военных баз в Сирии. И в этом есть доля истины. Потому что полный контроль Турции над Сирией для Израиля в нынешней конфигурации нежелателен. Кроме того, тут есть такой нюанс, что Израиль конкурирует с Турцией в масштабах геополитических проектах. Турция, их золотая мечта о том, что Катар, наверное, это известная история, что Катар якобы мог бы провести газопровод, который будет вести в Турцию, а Турция стремится диверсифицировать свой импорт энергоносителей, потому что они в значительной степени зависят от
газа. Ну и дальше в Европу.
И дальше в Европу, да, естественно. Это Турция стремится в первую очередь стать крупнейшим евразийским хабом логистическим. Это первый момент. А второй, может быть, вы слышали бы такой проект «Турецкий путь развития». Это крупный логистический маршрут из Китая, который должен был идти, соответственно, в Ирак, а далее в Турцию. Так вот, Израиль занимает диаметрально противоположную позицию, и они настаивают на другом маршруте. Его поддерживает также Индия, и на саммите G20, если не ошибаюсь, в прошлом году G20 его поддержала. Это маршрут Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Израиль. Турция из этой конфигурации выпадает, чем оказался крайне недоволен Эрдоган, и, соответственно, здесь у них достаточно такая серьезная точка противоречия. На мой взгляд, Турция достаточно неплохо контролировала ситуацию на момент захвата власти, но сейчас это действительно оказалось чемодан без ручки, потому что есть курды, которые явно не собираются полноценно интегрироваться в армейские структуры так называемой «Новой Сирии», хотя, опять-таки, ходил слух, что они вступят в армию вторым армейским корпусом
отдельно. Когда же подписали это дело соглашение.
Друзы тоже подписали, но как бы недавно тоже в Дамаск приезжали, друзы тоже подписали, но, как мы знаем, к сожалению, юридические договоренности какие-то, тем более такие
на
очень...
бумаге,
и да. На бумаге, да, эфемерные, они не всегда соответствуют реалиям на земле.
А как вы считаете, правильно ли сделала Россия, что сразу признала новые власти Сирии и ведет с ними такие официальные переговоры?
А какие у нас варианты? Да. У нас там базы. Нам надо было как-то решать этот вопрос легитимации.
А вы думаете, что базы там останутся?
Не факт.
Ну, хотелось бы надеяться, потому что если они там не останутся, то нам будет затруднена вся логистика связи с Африкой и вообще с Ближним и Средним Востоком.
И от чего зависит?
К Восточному Средиземноморью. Но тут я одно только примечание. Я, видите, у вас тут драматургия аж возникает, потому что я тут с Русланом в чем-то мы соглашаемся, в чем-то нет. А вот то, что касается этого самого газопровода из Катара, это было актуально 15 лет назад, но не сейчас. Катарский газ уже настолько распределен и так далее. Кроме всего прочего, согласитесь, это довольно протяженный трубопровод. Это долго, и на это нужны средства. И средства большие. На сегодняшний день у Турции другие проблемы, которые, причем настолько кричащие, что ей надо их решать.
Безусловно, но, например, Катар, сегодня прошла новость о том, Катар согласился по свопу поставлять газ в Сирию. Это уже первый шаг, как минимум, к тому, чтобы снабжать энергоносителями бывшую САР. Ну и, соответственно, в перспективе это может распространиться и на Турцию.
Ну и последний вопрос по поводу Сирии, чтобы на ней не зацикливаться. А как вы считаете?
Я прошу прощения, разрабатываются месторождения в Ливане, вот эти большие, где Эни, Новатек и... Ой, забыл, какая третья
и
компания.
Там
да. Да, Новатек там есть, 25%, по-моему. Вот, там газа задохнись просто.
Как вы считаете, да, коллеги, заканчивая тему Сирии, а вообще Сирия, это как государство, сохранится после ухода Асада?
Уже не сохранилось, это первое. А второе, зря вы Балканы тут вычеркнули, потому что я вижу, как запараллелены эти события.
Я все время говорю про Балканы, это моя боль,
любовь. Я хочу сказать, что то, что происходит в Сербской Крайне и с Додиком...
В Республике Сербской,
простите, извините.
Нет.
Я знаю, да, все, я говорила, простите, да, ради бога. В Республике Сербской и с господином Додиком, посмотрите, как запараллелены прямо вот эти события. Я не могу их отрывать. И я вижу события, например, Сирия, Балканы и Южный Кавказ, и даже многие события, на которые мы сейчас не очень обращаем внимание, Пакистан и Средняя Азия, они запараллелены, они идут одновременно. Более того, вот эти головорезы, о которых мы говорим, они, это же международные связи и международные организации. Поверьте мне, это вне, за пределами всех границ, они над границами расположены. Я вам напомню, что бандеровцы принимали участие в резне езидов в Шангале. И
это
набирались этого карательного... Это Ирак. Угу. Это, да, Санджар или Шангал, по-разному его называют. Это целый геноцид. Там они прям свои росчерки оставляли. Они даже деньги зарабатывали, эти головорезы им платили. Так что это все международный терроризм.
Позвольте, я тогда поставлю точку в Сирии. Я кратко подытожу. Вы знаете, на мой взгляд, как бы цинично, возможно, это не звучало, но в нынешних условиях для России контроль над военными базами и над Элавитским побережьем, ну, соответственно, Латакия, Тартус, да, лучше уж разделенная Сирия, нежели протурецкая. Сирия под властью Аш-Шара и ему подобных боевиков. И я бы хотел дополнить уважаемую Корене по поводу международных террористов-боевиков. Действительно, в Хаят-Тахрир-Аш-Шам, мы, наверное, перейдем к этой теме, воевало большое количество боевиков из Центральной Азии. Это, соответственно, Исламская партия Туркестана, Катаиб-Ваджихот, там воевали узбекистанцы.
И они же и главные головорезы, и как уйгуры.
Продолжим нашу горячую дискуссию. Оставайтесь с нами сразу после выпуска новостей.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем обсуждать прошедшие кровопролитные события на Ближнем Востоке вместе с востоковедом Корене Геворгян и генеральным директором информационно-консалтингового агентства «Аксон» Русланом Малаховым. С вами я, Олег Бондаренко. Работает смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. Коллеги, я бы хотел, вот вы подвели к теме буквально, да, что Корене, вы говорили, и Балканы, Южный Кавказ, Ближний Восток, Средняя Азия. Хочется, да, как в песенке, скажите, как его зовут? Что объединяет эти регионы? Эти регионы объединяют то, что когда-то они были частью Большой Османской империи. И хоть там и было фейком, как вы, Руслан, говорите, да, что, значит, кто? Дочка?
Дочка Эрдогана, да, это фейковый аккаунт, я проверял, ага. Потому что же это достаточно громкий был инфоповод, прям покопать удалось.
Написала якобы, да,
что... Да, флаги будут турецкие вновь висеть на цитадели Алеппо.
Ну, говорили же, да, про, как по-турецки он, Алеппо, кажется, он назывался, да, Халеб. Вот. Эта тоска, ностальгия по османской эпохе, насколько она вообще реальна? Или это миф, и как бы не нужно его всерьез воспринимать?
Зачем вы так? Понятно, что ностальгия сама по себе, а прагматизм сам по себе. Турция, конечно, занимает очень выгодное геостратегическое положение, контролирует один из важнейших проливов, но не обладает, практически не обладает, ну, интересными и востребованными природными ресурсами. Вот. Поэтому задача, собственно, заключается в том, чтобы стать независимой. Кроме всего прочего, это понятно, что такое большое государство с армией и так далее, обрести некую независимость и в ресурсном плане, потому что, например, с Ираном соседним Турция никак не может сравниться. Иран – это просто таблица Менделеева, причем в неограниченных количествах. Вот, иранцы могут вообще закрыться и от мира, и жить сами по себе.
Ну, в общем, они так и сделали,
нет,
не по своей воле,
ничего
правда.
Подобного, они никогда сами не закрывались, это точно так же, как железный занавес нам Геббельс, да, СССР навесил, а потом это сделал Черчилль. Нет, это не мы закрывались, это нас закрывали. Вот Иран закрывали, но, надо сказать, тоже не полностью. Иранцы довольно много путешествовали, ездили по миру, и даже иммигранты вполне навещали своих родственников, вопреки всем картинкам пропагандистским. Это вообще про другую историю. И вот, поэтому у Турции есть два проекта, и оба очень интересные. Один проект «Туран», который распространяется на восток и на постсоветское пространство, хотя включает и Пакистан, и Монголию. И даже Венгрию.
Вот, казалось бы, я никогда не понимала, что Венгрия делает в организации тюркских государств.
Неважно сейчас. Ну, да, но я договорю, это один проект. И это тоже вполне ресурсно. Мы же понимаем, что Азербайджан, да, два государства, один народ, это, в принципе, источник углеводородов, причем достаточно близкий. И Баку, Джейхан, трубопровод был проложен еще в 90-е годы. Вот, как, видимо, часть будущей инфраструктуры, и в том числе транскаспийских трубопроводов, но в основном и речь идет о газопроводе, естественно, транскаспийском, потому что по дну Каспия там, я не очень себе представляю, да, нефтепровод не проложен, да, вот, электричества не хватит. Значит, второй проект, это проект «Мави Ватан», это «Голубая Родина», по расширению возможностей Турции, стратегических именно возможностей Турции, и опять же ресурсных, потому что это борьба за газ, который там находится в Восточном Средиземноморье, и у сектора газа, и Ливан, это все продолжение, да, вот одной как бы такой полосы, вот, поэтому это борьба за ресурсы, а так можно вдобавок еще и сказать, что все это было Османской империей, почему бы и нет, так что здесь я вижу как раз абсолютно прагматический интерес со стороны Турецкой Республики, но это два проекта, один на восток рассчитан, другой на запад, причем этот восточный проект, он в этом проекте Турция сотрудничает аж даже с таким неожиданным государством для кого-то, как Япония. И не случайно в 22-м году посол Японии на одном из официальных мероприятий произнес такие странные слова, которые почему-то кроме меня особо никто не услышал, но он действительно это сказал, что мы разные государства, но один народ. Вот, в чем смысл заключается, я занималась этой темой, анализировала ее и смотрела. Они стратегические союзники Токио и Анкара. Причем давно, и отношения их очень глубокие, очень конфиденциальны. Пожалуй, что Запад и США не очень-то включены в эти вот эти игры Анкары и Токио. Почему? Потому что у них существует концепция, как в Анкаре, так и в Токио, и некое согласие, что при ослаблении России они смогут получить территориальное приобретение за счет постсоветского пространства.
Как интересно.
Да, позвольте, коллеги, я чуть поправлю. Центральная Азия никогда не была частью Османской империи.
Да-да, и, конечно.
Да, это в значительной степени облегчает Турции заход на эту территорию, потому что у них нет, так сказать, как называют на Западе, колониального бэкграунда, в отличие от Ближнего Востока, где, конечно, у них были большие проблемы. Действительно, Турция сейчас преследует очень внятную и понятную цель – это диверсифицировать и свою внешнюю торговлю, и свою экономику. Анализировал не так давно, треть всего товарооборота Турции – это Евросоюз. Естественно, позиция Турции с европейцами не всегда совпадает. Турки хотели бы играть более самостоятельную роль, тем более до недавнего времени они активно, так сказать, плодились, хотя сейчас женская фертильность упала там до 1,5 детей. Это мало. Это уже недостаточно для самовоспроизводства населения, а плодятся в основном курды на юго-востоке, что еще большие риски создает для Эрдогана. Поэтому, в общем-то, и Турция мечется в поисках альтернативных и логистических, и газа. Да,
еще завозят, надо сказать, с очень высокими демографическими показателями вот тех самых головорезов. Много лет назад, по-моему, в 15-м или в 16-м году разговаривала с тогдашним мэром города Ван, вот, миллионник, между прочим, и он сказал, что я в ужасе, потому что вот за последние 2 года только 6 киргизских только деревень, вот таких населенных пунктов, именно завозных людей там появились. Они не смешиваются с местным населением. То есть в самой Турции, надо сказать, у местного населения, автохтонного, уже там нервы сдают по части вот этих поселений, вот этих вот головорезов, в том числе уйгуров, которые, как известно, из Китая, они пребывали в Таиланд, Китаю это было выгодно, я имею в виду, да, вот этих наиболее радикальных, вот, получали турецкие паспорта, и там тоже целые поселения, а у них-то высокая демографическая, извините, Руслан.
Да, безусловно, и я продолжу свою мысль, чуть сделаю такой немножечко к сторону ностальгии по Османской империи. Вот вы верно сказали, Олег, вы знаете, там произошел необычный синкретизм вот этой вот ностальгии по османскому прошлому и достаточно жесткому, крайне серьезному турецкому национализму, который пестовался со времен прихода к власти Ататюрка. И его националистической партии, идеологии «Семь стрел», одна из этих стрел – это, собственно, национализм. Ну и светскость, ну про светскость, понятно, уже все забыли, потому что Эрдоган считает себя защитником ислама и эту политику реализует. Я прочитал недавно одну хорошую мысль. о том, что Эрдоган очень хорошая тактика. Я с этим согласен. Центральная Азия – это регион, который фактически только сейчас полноценно открывается для западных стран. Конечно, там были большие британские инвестиции, американские, но, тем не менее, вся логистическая связь до недавнего времени, она шла через Россию.
Давайте напомним, что сегодня, по-моему, да, Эрдоган встречается с Туском, а причем они... Эрдоган держит...
Уже встретился, и Туск сказал, да, что нас ждет прекрасное европейское будущее.
Руслан, закончите вашу мысль, пожалуйста, да, и я приму звонок уже, да, давно висит.
Моя мысль заключается в том, что турки, пользуясь тем, что Европа, США, Европа и Великобритания в большей степени имеют повышенный интерес в Центральной Азии, это и уран, и редкоземельные металлы, и другие полезные ископаемые, турки активно этим пользуются и дают под это, в общем-то, неплохую идеологическую базу в виде организации тюркских государств и пантюркизм, и надеются получить от этого, соответственно, стратегические бенефиты. Если вы когда-нибудь слышали, то Эрдоган недавно сказал о тюркской зеленой энергетике. Я думаю, понятно, почему. Потому что европейцы...
Под зеленым знаменем ислама?
Нет, потому что европейцы продвигают везде концепцию зеленой энергетики вместе с китайцами на самом деле, и турки хотят вписаться в эту всю историю, и я тогда закончу свою мысль. Энергосистема Грузии, это Закавказье, да, она была объединена с Турцией еще в нулевых годах на деньги USAID и других западных структур. Незаметно прошло то, что Азербайджан планирует объединить свои энергосистемы с Казахстаном и Узбекистаном. Ну, я думаю, географическую параллель провести несложно, что вот эта вот чистая энергия, которая там якобы будет добываться, она будет идти в том числе через Турцию.
То есть... Марина Николаевна, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Ну, во-первых, я хочу выразить большую благодарность Карине. Она дает очень глубокую аналитику, которая позволяет вообще по-новому посмотреть на поведение Турции в геополитических проектах. И вот из того, что она сказала, меня заинтересовал вот какой вопрос. Второй проект, по-моему, первым его назвала, «Восточный проект». Значит, это экспансионистский, да, по своей сути, проект, который будет распространяться на государства отнюдь не слабые. Ну, первым был назван Азербайджан, потому что действительно два государства, практически один народ. Но у меня вот какой вопрос. Согласятся ли элиты этих государств пойти под протекторат, значит, Турции? Государство отнюдь не экономически не сильного, и у которого много внутренних всяких проблем. Вряд ли они согласятся свое относительно спокойное жизнь и существование, значит, променять на что-то менее стабильное. Вот, это первый вопрос. И второй вопрос. Хватит ли у Турции нынешней, с ее нынешней экономической ситуации сил, чтобы сделать разработки вот тех полезных ископаемых, на которые она посягает и которые вроде бы считаются основной ее целью? Спасибо.
Спасибо.
По первому вопросу сразу отвечаю. Вы знаете, уходит в прошлое элита в этих странах, которая училась в Советском Союзе. А новую элиту и молодежь, и детей этих людей уже обучили турки и англичане. Условно я сейчас вам говорю. Так что Турции торопиться некуда в этом плане. А по второму вопросу я скажу вам следующее. Турция готова стать оператором любой части Запада, и глобалистского, и трамповского. Ну, больше глобалистского, потому что, понятно, связи с глобалистским именно Лондоном. Тут уже даже об этом настолько... Раньше только мы на улице Правды, на клубе улица Правды об этом говорили, а сейчас даже службы внешней разведки что-то начинают на эту тему говорить.
Даже...
Да-да, но им совершенно все равно. Главное, что кто будет оператором. И в этом смысле тот и даст денег. А что, у британцев мало денег в офшорах? Да там с одного только постсоветского пространства некоторые экономисты считали не менее 18 триллионов долларов. Есть куда вложить эти инвестиции, есть. И Турция готова быть оператором на земле всех этих процессов. Она довольно исполнительная. Турция, да, очень турецкое руководство. Очень исполнительно, кстати, в этом смысле, и будет участвовать в этом во всем. Так что они и рассчитывают на эти деньги, они и рассчитывают на эту помощь. Отсюда вот такое взаимодействие с Лондоном, там личная дружба с главой МИ-6 Муром и так далее у Эрдогана. Вот, и отсюда это вот сотрудничество сейчас с Европой. Эрдоган прекрасно понимает эти игры, он понимает их лучше, чем некоторые другие, чем европейские, скажем, деятели, которые уже совсем оторвались от реальности. Он не оторвался.
Так, у нас еще есть один звонок. Здравствуйте, Вайс, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Олег, здравствуйте, уважаемые гости. В 2020 году, в разгар пандемии, наши СМИ упустили такую информацию по Средиземноморью. А я по поводу кипиша, который поднял Эрдоган вместе с турецким флотом, когда обратил свой взор захватнический не только на связи с нефтегазовыми шельфами, не только в Эгейском, Мраморном море, но напугал Албанию в Ионическом, обозначив притязание на Ионическое море, в том числе и на знаменитые нефтегазовые шельфы греческих киприотов в тандеме с известным месторождением Афродита. И страны НАТО, от Британии до Италии, от Испании до Германии, послали свой флот, в том числе и Франция послала свой знаменитый авианосец Шарль де Голь. Вот. Ну и наши корабли из Тартуса прибыли, согласно договору 2015 года с греческими киприотами, и стали вдоль побережья неприступной стеной. Вот притязания Эрдогана по этому поводу остановились ли? Есть ли у него такие затеи продолжать конфронтацию, в том числе со своими союзниками по Североатлантическому блоку? И хватит ли у него на это сил, учитывая его в любом случае когда-нибудь заканчивающийся президентский срок?
Спасибо, Вайс. Запомнили этот вопрос. И я хочу еще один дать возможность задать вопрос нашему слушателю, который очень упорно дозванивается. Здравствуйте, говорите.
Да, здравствуйте. Скажите, ну вот ведь по пророчествам война насчет удаления реки Ефрат, вполне возможно, те, кто ожидает вот этого мышах, может, и специально стравливают этот народ, чтобы, так сказать, спровоцировать вот, так сказать, войну. А вот скажите, пожалуйста, еще, я хотел спросить, вот единственный способ оставить вот эту борьбу за ресурсы, так сказать, и войны и прочее, развивать, наверное, вот эту естественную энергетику природную, которую там в Японии хотели развивать. Вот эти...
Нет, мы сейчас не про Японию говорим. Не про Японию говорим. Хорошо, вернемся к предыдущим вопросам.
Я уже потеряла нить. Это самое... отступится.
Афродитом.
Да. Я считаю, что вот в данном случае, если изучать поведение Эрдогана, он давно у власти. Он в этом смысле как вода. Он затекает туда, куда можно затечь. Угу. Он не форсирует события. Он пытается. Иногда он делает очень резкие заявления. Это очень интересно. А потом он очень, так как делает вид, я не я, корова не моя, вроде бы он этого и не говорил. Но его, и в данном случае это ни в коей мере я не собираюсь его оскорбить и обидеть, я к нему вообще отношусь как очень уважительно, в том плане, что это очень успешный политик все равно. С такими слабыми картами так сильно играть, знаете, не каждый бы смог. Вот.
А он, будет ли он ссориться с НАТО?
Может, да.
Со своими партнерами по НАТО, вот о чем нам Вайс спрашивал.
Да, запросто, когда есть возможность. Вот там же тогда в 2020 году, извините, пожалуйста, французы против британцев были, да, это же Британия-то выступила на стороне Турции. Вот, так что у Турции есть свои союзники в этом мире, и тут они договорятся. От своих амбиций и от аппетитов он не откажется.
Позвольте дополнить, безусловно, не откажется. Если бы отказался, тогда Турция не вела бы такой активности в Ливии. Ливия, я напомню, что халифа Хафтара поддерживает Египет, это один из основных конкурентов Турции в Средиземноморье, и Эрдоган просто ждет. Вообще, в целом, его политика направлена на то, чтобы получать как можно больше выигрыш карт, в том числе сопутствуя европейской и британской политике в Центральной Азии, и в надежде на то, что ему позволят просто больше в том или ином регионе.
Так, не могу не дать возможность еще нашему дорогому слушателю задать вопрос. Здравствуйте, только коротко прошу вас.
Да, пожалуйста, коротко. Добрый вечер, уважаемые студии, ведущие. Вы знаете, вот везде путизм, там у поляков интересы, у всех интересы. А где пославянизм? А где Федор Иванович Тютчев? А где все наши славяне, братья?
Ну, мы почему сегодня мы, о другом, извините, немножко говорим. Извините, у нас мало времени. Федор Иванович Тютчев, Федор Иванович, будет в следующий раз. А почему в Турции при высокой инфляции создаются долгосрочные проекты типа отелей по всему побережью? Ну, и вообще вся инфраструктура. Хороший, кстати, вопрос нам тут задали.
Смотрите.
Как может развиваться страна с сумасшедшей инфляцией?
Смотрите, тут, да, все понятно, инфляция, высокая ставка, но не стоит забывать, что Турция, да, она не под санкциями, она имеет доступ к западному капиталу.
Не только к западному, ну, все-таки и Саудовская Аравия, Объединенные Эмираты, и Оман, и Катар, они там, кстати, тоже во все инвестируют.
Планировали привлечь турки с Ближнего Востока, да, безусловно. И тут, если говорить о местном бизнесе, то происходит так, что турки берут под 6% кредитов в евро или под 8% в долларах, при том, что ставка 45% у себя дома, я имею в виду не ключевую, да, по которой можно получить деньги.
А японцы дают им беспроцентные кредиты.
А второй...
30%.
Да, а второй нюанс то, что
инвестиции,
британцы...
я имею в виду. Да.
А японцы им дают, потому что они с Китаем не сильно дружат. Я правильно понимаю?
Нет, японцы, я вам уже сказала, они собираются делить Азию между собой, да. У них такие аппетиты большие, и они давно сотрудничают между собой, и я вам говорю, это такой тандем, который не подконтролен ни Вашингтону, ни Лондону.
Вы забываете про Южную Корею еще, тут незаметно для многих проходят новости о том, что Япония и Южная Корея, она очень сильно развивает активность в Центральной Азии сегодня, потому что у нас как бы принято обращать внимание в основном на Запад, Британию, американцев, да, теперь, слава богу, на турок наконец-то обратили внимание, а вот страны восточные, которые тоже являются союзниками США, безусловными, это Южная Корея, Япония, тоже заходят со своим капиталом, со своими проектами, и тоже, кстати, с проектами зеленой энергетики.
Я один раз в прошлом году летел из Стамбула, познакомился на борту самолета, соседкой у меня оказалась, биолог, которая много летает, занимается различными программами защиты исчезающих зверушек, много летает по научным конференциям. И по роду своей деятельности научной, она часто бывает в Китае и часто бывает в Турции. И говорит, каждый раз, когда мне надо полететь в Китай, китайцы очень внимательно смотрят количество моих турецких штампов, спрашивают, а что вы там делали, а зачем вы туда летали? И оказывается, что можно вот сейчас в Китае, например, кому интересно, да, у них открыт 240-часовой транзит. Там в Пекин, Шанхай, если вы летите, условно говоря, в Сеул из Москвы с пересадкой в Пекине, вы можете без визы выйти в Пекине хоть на 3, хоть на 5 дней, но если у вас в паспорте будут штампы о посещении Турции, которые вы не сможете объяснить, вас просто не пустят на границе.
А вы знаете, что какая конкуренция между Турцией и Китаем сейчас в Грузии происходит? Потому что турки там очень неплохо заняли позиции, Аджария практически под ними. А тут вот появились китайцы, которые сейчас стремительно совершенно строят, причем сами китайцы строят, они, как всегда, своих рабочих завозят, там туннели, коммуникации, порт Анаклия, вот этот вот, и вкладывают в Грузию, как мама не горюй. Вот, пытаясь, в общем, всячески, как я понимаю, выдавить экономически, у них есть такая возможность.
Я так понимаю, еще уйгурский фактор.
Есть, вот, да, тут есть два нюанса, позвольте. Первый, почему опасаются китайцы, это, естественно, уйгурский фактор. Эрдоган неоднозначно поддерживал уйгуров, и, соответственно, исламская партия Туркестан, которая воевала в Сирию, там воюют уйгуры. Понятно, что для Китая это риск, но я хочу, чтобы наши уважаемые слушатели и вы не забывали про экономику, потому что транскаспийский транспортный маршрут, который идет из Китая в Европу, он все-таки в значительной степени завязан на Турцию. И тут получается такая дилемма. То есть, с одной стороны, уйгурские сепаратисты, которых поддерживает Турция, это, безусловно, угроза Китаю, но сейчас в тактической, оперативной, да, такой перспективе, в общем-то, Китай и Турция настроены с обеих сторон, так сказать, открыть Центральную Азию. И добавлю то, что вот этот транскаспийский транспортный маршрут – это альтернатива российскому северному маршруту. То есть мы из-за этого теряем доходы и теряем транзит, который до 2022 года в основном шел через Россию, Польшу, ну, Беларусь и так далее, на Запад. Да.
Да и более того, они по этим уйгурам-головорезам сотрудничали, потому что Китай давал им выехать в Таиланд.
Корене, мы не успели обсудить, у нас осталось меньше двух минут, может, хоть несколько слов скажем. Вы вот удивили меня тем, что до сегодняшнего дня в России работают турецкие различные школы, колледжи и так далее, и так далее. Чему там
учат
детей?
Они везде работают, на постсоветском пространстве. Даже в Беларуси турецкие есть колледжи и учебные заведения. В Якутии, пожалуйста, и учат они о том, какая Турция хорошая, у них своя версия истории и тому подобное. У нас в Поволжье, если посмотреть фотоматериалы по молодежным организациям Тюрксой, вот этой вот в рамках Турана. Они там такие знаки показывают. У нас, правда, не запрещена организация «Серые волки», но в некоторых странах запрещена. Это крайне националистическая организация. Они занимаются рекрутированием адептов.
Корене, я чуть дополню и отчасти даже не соглашусь. К счастью, еще с 10-х годов все эти школы взяли под контроль, когда они были гюленовские, там и ФСБ работало, ну, в общем-то, действительно, на них обратили внимание. Страшно не это. Турция вкладывает огромные деньги в продвижение религиозной повестки. Дианет, управление по делам религии турецкое, 3,5 миллиарда долларов на этот год, с учетом безумной инфляции. Так вот, страшно то, что в России по-прежнему среди мусульман, российских мусульман, есть, в общем-то, протурецкие деятели.
Да посмотрите, простите, как наши мусульмане и в муфтии реагировали муфтия, на события в Сирии.
Да, у нас есть духовное управление мусульман, и, к сожалению, там есть откровенно протурецкие элементы, и школ, на самом деле, осталось достаточно мало, но вот религиозный фактор, это действительно...
Коллеги, мы сегодня должны завершать наш очень интересный эфир. Я благодарю востоковеда Корене Геворгян и Руслана Малахова, гендиректора агентства «Аксон». Я думаю, мы соберемся еще в таком составе и обязательно продолжим обсуждать. Тем очень много. Нас спросили, есть ли шансы у Икрема Имамоглу стать президентом. Но в следующий раз вы ответите. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам. Всем пока.